Мы изучаем Евангелие от Матфея, глава за главой. Сегодня 14 глава, 22 по 34 стихи. Я попрошу Женю выйти прочитать тексты, мы потом окунемся в него вместе. Можно первый слайд включить?
Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера. А сам он оставался, пока не отпустили народ. Когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. Тем временем лодка была уже далеко от берега, и ее били волны, так как дул встречный ветер. В четвертую ночную стражу перед рассветом Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. Но ученики, увидев его идущим по воде, очень испугались. «Это призрак!» — закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними: «Успокойтесь, это я, не бойтесь». «Господи, если это ты, — сказал тогда Петр, — то повели мне прийти к себе по воде». «Иди», — сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. «Было верно», — сказал он, — «зачем же ты стал сомневаться?» Когда они вошли в лодку, ветер утих. Все, кто был в лодке, поклонились ему. И действительно, Сын Божий, сказали ему.
Спасибо большое, Женя. Не так давно я читал статью одного антрополога о том, как индустриальная революция изменила человечество. Еще 100 лет назад наше общество на 70% оно было аграрным и сельским. В 1970 году картина полностью изменилась. 60% нашего общества уже стало индустриальным и городским. Другими словами, если бы вы жили 100 лет назад, скорее всего, вы с вашей семьей и вашими родственниками жили бы на нескольких десятках соток земли, и вы бы обрабатывали эту землю с утра до вечера, а зимой бы кормили своих коров. Ежедневно, ежечасно вы работали и жили бы плечом к плечу. Мама и дети видели мужа, папу в лучшие часы его жизни. Они видели его в рабочие часы. Жена бы видела, как я, например, бы работал, как я возделывал бы поле, если бы я был фермером, если бы я был кузнецом, как я молол там по наковальне. Она бы видела, как я забочусь о детях и помогаю ей. Точно так же, как и дети видели бы, как я выстраиваю взаимоотношения с мамой, как мы работаем. Сегодня же картина после индустриальной революции полностью поменялась. Сегодня часто у мужей и жен и детей не так много чего общего есть, потому что с утра мы проснулись, и мы отправляемся на фабрики, в офисы, в конторы, уходим туда, работаем там, возвращаемся обратно домой, и мы абсолютно уставшие. Все соки жизни из нас высосаны, и вот в таком контексте мы потом уставшие пытаемся выстраивать взаимоотношения и занимаемся воспитанием своих детей. И вот индустриальная революция — этот антрополог. Антропология — это наука об исследовании человека. Он говорит, что индустриальная революция, она создала полностью новый контекст, в котором люди начали развивать отношения и в котором они начали заниматься обучением и воспитанием своих детей. То есть, другими словами, если бы раньше, если бы я был кузнецом, скорее всего, мои дети были бы тоже кузнецами. Если я фермер, скорее всего, первым делом мои дети научились бы доить корову за сосцы. Но даже если бы в какой-то момент ты подумал, смотришь на своего папу, у него не сосцы у коровы, вымя.
Следующее.
Дальше едем. Не останавливаемся, едем дальше. Но даже если бы ты хотел сменить род деятельности, ты говоришь, ну, не нравится, чем занимается мой папа, ты все равно бы становился подмастерьем у какого-то наставника и, по сути, проходил бы школу у Богдана Титомира. Помните, был такой певец в начале 90-х? Некоторые из вас не родились. Богдан Титомир, у него была песня: «Эй, приятель, посмотри на меня, делай, как я, делай, как я». Вот это вот примерно был контекст. Но даже если ты решил, что я не хочу больше работать руками, я хочу уйти. Come on, соберитесь вместе.
Если ты...
Я первый начал. Но даже если ты понимаешь, что ты не хотел бы работать в сельской сфере, ты хотел бы уйти в интеллектуальную сферу деятельности, то даже если ты пошел в университет, за тобой закрепляют профессора, который является твоим ментором, который смотрит за твоим академическим успехом, прогрессом, и он передает тебе постоянно свои знания и навыки, и вы находитесь в постоянной активной коммуникации друг с другом. И в таком контексте происходила бы твоя академическая деятельность близкого наставничества. Сейчас все иначе. От былой общинности ничего не осталось. Теперь, как я уже сказал, фабрики, конторы, офисы. Мы с утра вылетаем из дома, как из гнезда, и вечером возвращаемся. А дети, они по конвейеру идут. Сначала в садик, потом в школу, потом в университет, а потом уже все, самостоятельная жизнь. А потом в паузах между садом, университетом и школой они возвращаются домой, и вот мы родители, по крайней мере, те из нас, кто родители, пытаются дать им наставление, как жить, верить, думать. В лучшем случае. В худшем случае это банальное морализаторство. Ты чего делаешь плохо, делай лучше. И это коснулось церквей, в том числе индустриальной революции, хотя этот антрополог не говорил об этом, это я уже сам дошел до этого. Оно коснулось и церквей в том числе. Раньше церкви были общинные, а сейчас они приходские. Слово говорит само за себя. Пришел, послушал, аривидерчи. И по... Я подумал, что у нас псиродактиль завелся. И вот в таком контексте даже приходских общин мы пытаемся помогать друг другу расти, возрастать и становиться более зрелыми. Теперь у Иисуса на самом деле была стратегия и тактика намного лучше. 14 глава, она приоткрывает нам завесу на то, каким образом Иисус обучал своих учеников, наставлял их, как он взращивал в них веру, как он молился за них, как он помогал им доверять Божьим обещаниям все больше и больше. И если мы увидим, как Иисус взращивал веру в них, нам легче будет понять, как Бог взращивает веру в нас. Теперь история про что? Да, я думаю, вы внимательно читали ее. Ученики плывут на другую сторону, не попадают в шторм. Если вы хорошо читали Евангелие от Матфея, вы знаете, что это уже не первая история в Евангелии от Матфея, где Иисус усмиряет бурю. Эта история первый раз рассказывается уже в 8 главе, когда Иисус усмирил шторм. Ни один другой евангелист не рассказывает историю об усмирении шторма дважды. И мы знаем, что Матфей, он никогда не заботится о хронологическом повествовании евангельских событий. Он берет как бы вот жизнь Христа, смотрит на нее, и он выбирает события, которые ему нужны, чтобы создать свою компиляцию для израильского народа и донести свое основное послание. И вопрос тогда, зачем дважды рассказывать историю об усмирении шторма, за исключением некоторых деталей. Вы обратили внимание на слово, которое в самом начале Иисус говорит ученикам, когда Он просит их, чтобы они переправились на другую сторону озера? Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера. Велел. Теперь, это очень сильное слово. Это как эквивалентно приказу. Ребята, лодка, весла, другой берег, вперед. Теперь интересно, ученики, в конце концов, они выполняют в точности все то, что говорит им Иисус. Они гребут, но в какой-то момент начинается сильный ветер, и уже они начинают отгребать. Интересный момент, ученики находятся в шторме, потому что они следуют поручению Иисуса. Ученики попали в шторм, потому что они следуют прямому указанию Иисуса Христа. Теперь, в прошлый раз, по крайней мере, в 8 главе, Иисус был вместе с ними. Он был в лодке, в этот момент он спокойно спал. Они в панике, Петр вырывает, потому что он самый экспрессивный, на себе волосы. Иисус спокойно отдохнул, наверное, после тяжелого рабочего дня, долгих проповедей среди народа. И потом они будут Иисуса и говорят: «Иисус, разве тебе нету дела до того, что мы тонем?» Иисус их спокойно упрекает в тот момент. Они думали тогда, что им нету дела. И вот у нас интересный момент. Они в буре, они попали в шторм, потому что непослушны Иисусу. Они делают то, что Иисус велел им. А то, что Иисус им велел, они никак не могут сделать. Они на самом деле гребут, но они никак не могут переправиться на другую сторону озера. Я когда читал отрывок, я попробовал прочитать его незашоренными глазами, потому что иногда некоторые библейские отрывки ты прочитал столько раз, что такое ощущение, что ты все знаешь там, и ты не замечаешь гигантские детали. И вот эта деталь, она так сильно для меня на поверхность всплыла. Потому что мы иногда думаем про себя. Если я буду послушен Иисусу, в моей жизни будет спокойствие и штиль. Я буду наслаждаться прекрасными пейзажами и попивать прекрасный сок из расколотого кокоса. Опыт учеников говорит об обратном. Иногда послушание Иисусу будет начинать бить лодку твоей жизни таким образом, а вода трудностей будет захлестывать сильнее, чем ты будешь успевать вычерпывать из своей лодки и избавляться от нее. Но чтобы понять нам эту картину и состояние учеников в том числе, нам надо понять кое-что о природе моря. Чем является море в сознании евреев? Потому что когда я говорю «море» для вас, вы такие: «О, когда же?» Потому что мы в Беларуси, у нас нет доступа к морю, мы со всех сторон заняты, закрыты сушей, клочок земли. И мы желаем, когда же наступит отпуск, мы поедем в море. Они смотрели на море совершенно иначе. Например, если вы в Ветхий Завет посмотрите ряд отрывков, которые показывают нам, что такое море. В видении Даниила, пророка в Ветхом Завете, чудища, которые выходят из моря, они выходят, чтобы вести войну против Божьего народа. Или если вы прыгнете в Библии чуть-чуть раньше, в самое начало, вы увидите, когда Бог гневается на людей за их беззаконие и грехи, Он покрывает землю водами, как символ Божьего наказания. Он уничтожает, на самом деле, землю. Или если вы прыгнете потом чуть дальше, в книгу «Исход», вы увидите, когда Бог выводит израильский народ из египетского плена, Он раскрывает море, израильтяне проходят по дну, как по суше, но потом египтяне пытаются, идут за ними, и море схлопывается, они погибают. Если вы прочитаете книгу «Откровения», прыгните в самый конец, в 21 главе, интересно, Иоанн говорит, интересный образ использует. Он говорит: «Я увидел новое небо и новую землю». Он говорит о новом творении. «Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было». В новом творении не будет моря! И некоторые из нас читают в Абазе: «Как это? Иисус, а где я загорать буду?» На поле, как, вот, точно, как в Беларуси, кстати, в детстве, на поле загорать будешь. В сознании евреев море – это пугающее и опасное место, откуда исходит зло. Это как они воспринимают море. Море – это место ужаса. Море – это место страха. Бушующее море – это еще более страшное место. Вряд ли, если бы ты сидел на пляже где-нибудь и потом увидел, как гигантская волна цунами надвигается на тебя, такой: «О, море, волны! Где моя доска для серфинга? Побегу навстречу». Ты бы в панике и ужасе побежал бы в противоположном направлении. Из 8 главы интересно, что мы знаем. Иисус имеет полную власть над силами хаоса, над штормом в том числе. Помните, в 8 главе Он усмирил шторм вот так. Штиль наступил за секунду. Это значит, что есть какие-то силы хаоса внутри творения, которые Бог использует в своем всевластии для достижения своих целей. Иногда это Божий суд, иногда это какая-то другая Божья воля. Есть определенные силы, я повторю, потому что это важное предложение, ребята. Есть некоторые силы хаоса в нашем творении, которые Бог в своем всевластии использует для достижения своего или суда, или своей воли. Как, например, в книге Иова мы читаем, что сатана – это всего лишь такой цербер на цепи, которому Бог дает какую-то власть. Но Он не дает ему безграничную власть. Он на поводке. Он говорит: «Ну, только жизнь не отнимаю его». Он не может безгранично действовать. Он говорит: «Оп, сюда, сатана, сиди на колени». И то же самое с этими силами хаоса. И нам иногда трудно понять это, потому что нам кажется, что все эти силы хаоса, они находятся под властью только сатаны, тьмы. А Бог, Он такой смотрит, наблюдает здесь, Он думает: как нам справиться со всем этим? Как будто Он такой, знаете, с нами в компанию, в коалицию вступил с человечеством и вместе с нами противостоит злу и силам хаоса. Это не библейская картина, это, возможно, сознание греков, но это не сознание иудеев и не сознание христиан должно быть. В конце концов, даже смерть, которая есть у нас в творении, да, это результат грехопадения, но это Божье решение, чтобы смерть появилась. Я читал, кстати, классно вчера книгу на мужском завтраке. У него хорошая цитата есть. «Если страдания в самом деле исходят не от Бога, тогда как мы можем продолжать исповедовать истину, что все от Бога, через Бога и к Богу?» То есть от Него через и к одному Богу. Как мы можем последовательно проповедовать эту и утверждать эту истину, если это не так? Теперь, если Иисус имеет власть над штормом, и Он успокаивает шторм сразу, зачем Он это делает? Почему Он нужен? И почему Он велел им сесть в лодку, переправиться на другую сторону озера и попасть в шторм? О, Иисус, мы такого Иисуса не всегда ожидали. Ну, как минимум, три вещи быстро. Это не три пункта, потому что я в первом пункте еще. Это три подпункта первого пункта. Остальные пункты будут очень быстрые. Возможно. Первое – это новый опыт встречи с Богом. Видите, иногда Бог может послать тебя в центр шторма, потому что это может стать местом, где ты можешь встретить Христа. Но встретить его таким образом, как ты его не встречал никогда прежде. Те из нас, кто проходили какие-то тяжелые страдания, знают, что некоторые интеллектуальные истины, которые у них были в голове, внезапно стали сладкими, как мед. Внезапно они ожили. Мы их просто декларировали устами, я в это верю. Но в момент страдания и трудностей эти истины ожили. И они стали новым опытом встречи с Богом. Они в шторме, потому что Иисус отправил их туда. Люди часто думают, что трудности в их жизни связаны с каким-то непослушанием Христу. Но иногда все с точностью да наоборот. Иногда именно послушание будет вести тебя туда, куда бы ты сам ни за что не пошел. Потому что там будет встреча со Христом, которую ты никогда прежде не имел. Иногда именно послушание поведет тебя в шторм, а не наоборот. Но есть еще одна причина – это новый опыт познания Бога. Они связаны вещи между собой. Но одна из вещей, которую вы увидите в синоптических Евангелиях, это все Евангелия, кроме Иоанна, это то, что понимание личности Христа к ученикам не приходит одномоментно. Типа, Иисус пришел, говорит, «Я Сын Божий, веруйте в Меня». Они такие, «Спасибо, мы тебя ждали, все поняли». Вы увидите, что их понимание происходит как приготовление торта Наполеона. Мой любимый торт. Если на мой день рождения захотите мне испечь торт, это именно он. Вам надо испечь корж, пропитать кремом, корж, пропитать кремом, корж. Вы не можете взять, просто сделать торт из одного коржа. Это не Наполеон. Проклят Наполеон, который сделан из одного коржа. Он должен быть сделан из многих коржей. Последовательно. И это то же самое происходит. У Карсона классная цитата есть. Один из признаков исторической достоверности повествования евангелистов состоит именно в этом. Они показывают, что ученики снова и снова возвращаются к одним и тем же вопросам, с каждым разом понимая их все глубже, но в то же время, что все равно понимая неправильно. Видите, следуем за Христом, и мы это видим с учениками. Почему Он опять посылает их в шторм? Не догоняют они. Как и мы не догоняем. Точно так же. Это не то, что мы, знаете, как услышали истину, потом исповедовали свои грехи, приняли крещение, стали членами церкви, все, мы стали зрелые и отражаем образ Христа и понимаем работу Божью. Не, ну шаг за шагом происходит. На днях я разговаривал с своим бывшим ментором, который курировал меня в семинарии. Он просто позвонил, хотел узнать, как жизнь в Беларуси. И я помню, когда он просто разговаривал, ему уже под 70 лет, и когда мы просто разговаривали, потом, когда он молился, его мудрость и его молитва настолько жирная была, что можно было просто в воздухе резать, на хлеб класть, есть, и ты не будешь голодным неделями. Он такое пространство веры создает вокруг себя, что ты как будто во Христа окунаешься. Но он пришел туда через серию этих кризисов и уроков доверия Христу. И Христос это делает со всеми учениками. Поэтому это новый опыт жизни с Богом, новый опыт познания Бога и новый опыт понимания своих ресурсов. Быстрый момент. Это не самый очевидный момент в тексте, но он все-таки очевидный. Они не могут переплыть на другую сторону. Они не могут справиться с штормом. Они в панике, они находятся в хаосе, и нет ничего, что они могут сделать. Они не могут сами одолеть свой страх, они не могут сами сохранить свою жизнь. Это то, чему хочет Иисус научить их. Чтобы они разочаровались в своих силах и очаровались в Божьем могуществе. Видите, опять и опять, это один и тот же урок, который Иисус на самом деле учит всех людей на протяжении всех Библии, всей Библии, всех героев. Чтобы они разочаровались в самих себе, уничтожили свою самодостаточность, которая является корень всей падшести нашего творения, начиная с Эдемского сада. И чтобы они начали доверять Богу. И если они начали верить в себя, то только в соотнесенности с Божьими обещаниями. Видите, я думаю, одна из целей, почему Бог послал их в шторм. Они не могут сделать то, что говорит им Иисус. Они не могут сделать то, что повелел им Иисус. Как часто бывает в наших жизнях то же самое. Ты видишь Божью волю для твоей жизни, потом смотришь на себя и говоришь, я не могу этого сделать. Я слишком слаб, у меня нет ресурсов, у меня нет энергии, у меня нет мотивации, у меня нет посвящения, у меня нет дисциплины, у меня нет характера. Я не могу этого сделать. И в этом цель. Научись, чтобы ты разочаровался в своей самодостаточности, чтобы в тот момент, когда спасение придет, ты точно знал, что оно могло прийти только от Бога. В тот момент, когда свет воссияет в конце туннеля, ты знаешь точно, это только от Него. Это первый пункт. Шторм. Вы сейчас в шторме? Вы, возможно, сейчас испытываете шторм в вашей жизни. Тогда вам надо слушать дальше. Следующие три пункта будут меньше, чем первый. Не волнуйтесь, поэтому. Вместе взятые. Второе. Встреча. Шторм. Встреча. Теперь неудивительно, что если для них море – это источник зла и хаоса, когда они увидели Христа, они испугались. Они... 26... А, да. Стих. Шуга-буга. Но ученики, увидев его идущим по воде, очень испугались. Это призрак, закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними. «Успокойтесь, это я». Не бойтесь. И вот то, что здесь происходит, на самом деле это удивительная вещь. Иисус не останавливает сразу шторм. Иисус, когда Он подходит к ним, мы знаем из 8 главы, Он имеет власть над штормом. Он бы мог уже сразу его остановить. Он этого не делает. Он не останавливает шторм. Почему? Потому что Иисус сначала хочет успокоить шторм в их сердцах. Перед тем, как успокоить шторм в их обстоятельствах. Иисус сначала хочет успокоить шторм в их сердцах. Перед тем, как Он хочет успокоить шторм в их обстоятельствах. Видите, шторм страха и неверия в наших сердцах – это нечто более фундаментальное для Христа, чем твои обстоятельства. И этот урок надо выучить. Это что-то более фундаментальное. Состояние страха и неверие в твоем сердце – это что-то более фундаментальное и важное для Бога, чем твои обстоятельства. И Бог в первую очередь не посвящен изменению твоих обстоятельств. Потому что Он беспокоится о твоем сердце. Теперь поверьте, Иисус – это Бог эмпатии в прямом и переносном смысле. Нет более эмпатичного существа во всей вселенной, чем Иисус Христос. Это самое эмпатичное существо во всей вселенной. Даже твой эмпатичный друг или подруга, твой супруг или твой родитель, если ты думаешь, что он эмпатичный, он мертвый сноб и циник по сравнению с Иисусом Христом. Он даже не знает, что такое эмпатия вообще. Нет ни одного второго, как Иисус по своей эмпатии. Нет ни одного второго, кто готов был бы отдать свою жизнь за грешных и падших людей. И несмотря на то, что он полон эмпатии, он не торопится сиюминутно помочь с их обстоятельствами. Он этого не делает. На самом деле, перед тем, как Иисус успокоит шторм, целая драма будет развиваться еще. Петр, он в своем мужестве решит пройтись по воде, как по асфальту. Потом он начнет тонуть, потом Иисус его будет спасать. Шторм по-прежнему бушует. целая драма будет развиваться перед тем, как Христос успокоит шторм. И как Он собирается успокоить этот шторм? Как Он собирается успокоить шторм их сердца? Своим словом. Вы обратили внимание на слова? То есть шторм идет, волны там, Петр, вычерпывай налево, давай! Иисус говорит, успокойтесь, это я, не бойтесь. Прямо мы можем про себя подумать, контркульминация. Это удивительно, что Иисус пытается успокоить шторм в их сердцах словом, не бойтесь, это я, это я. Потому что они не видят Его тем, кто Он есть. Вот это проблема учеников. Почему они в шторме? Они не видят Иисуса тем, кто Он есть. И это наша с вами проблема. Чаще всего мы с вами, я с вами, мы не видим Христа тем, кто Он есть. И Христос успокаивает их тем, чтобы они увидели, кто Он есть. Скорее всего, эта фраза «не бойтесь, это я» — это... Мы знаем в переводе «септуагинты» — это греческий перевод всей Библии, Ветхого Завета в том числе, что здесь он использует слово «куриос Яхве». Это в Ветхом Завете, когда Бог открывается израильскому народу, Моисей спрашивает, как мне явить себя перед народом. Он говорит, скажи, что «я есмь сущий послал тебя, я буду, кем я буду». И Христос, по сути, говорит, вот «я этот сущий вечный Бог, успокойтесь, я вечный Бог, это я». И вот это антидот для хаоса, который Христос предлагает. Увидеть Христа тем, кто Он есть. Увидеть Христа тем, кем Он является. Это то, что способно усмирить бурю в наших сердцах. Начать видеть Иисуса не как слабака на розовом пони, но как всевластного царя, который даже каждый волос на твоей голове держит в своем правлении. Видите, страх — это тоже определенная интерпретация реальности и обстоятельств. Страх — это определенная интерпретация реальности и обстоятельств. В какой-то степени можно сказать, что страх — это определенная проповедь. Когда ты боишься, ты определенным образом интерпретируешь события и боишься. Иисус говорит, успокойтесь, это я, не бойтесь. Я уверен, что каждый, кто сидит здесь, должен услышать это из уст Христа со страниц Святого Писания, силы Святого Духа. То, что Иисус говорит вам, не бойтесь, это я. Я не потерял контроль над вашими жизнями, я не потерял тебя из вида, я не потерял тебя в шторме, не думай, что из-за твоего шторма я перестал видеть тебя и знать, что с тобой происходит, не думай, что ты можешь сказать мне что-то, чего я не знал бы о твоих переживаниях и беспокойствах. Я знаю о них больше, чем ты даже сам знаешь о них. Я знаю, куда эти обстоятельства приведут. И я очень хочу, чтобы ты пришел туда, куда я хотел бы, чтобы ты пришел. И я буду с тобой там. Не бойся. Это я. Шторм, встреча, приглашение. 28-29 стихи. Петр смотрит, когда услышал эти слова Христа, он говорит, «Господи, если это Ты, — сказал тебя Петр, — то повели мне прийти к Тебе по воде». «Иди, — сказал Иисус». Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Это еще один интересный момент в истории. Иисус говорит, «Повели мне пойти к Тебе». Когда он говорит здесь, если это ты, конечно, это не сомнение, не проверка Иисуса Петром. Скорее, это можно переформулировать как «раз это ты». Если это ты, то «раз это ты». И поскольку Иисус уже долгое время был с учениками, они видели много чудес, нет ничего удивительного, что Петр решается на такую дерзкую просьбу. Потому что он видел чудеса. И, конечно, мы в этом моменте видим кое-что о характере Иисуса, Петра. И Петр здесь интересен, он хороший и плохой пример одновременно. Хороший, дерзновенный брат. Шторм, а он хочет по воде, как по асфальту пройти. Молодец. Красавец. Но в какой-то момент он падает и начинает тонуть. У него было достаточно веры, чтобы выйти из лодки, но не было достаточно веры, чтобы дойти до конца, дойти до Христа. В тот момент, когда Петр перестал смотреть на Христа и начал смотреть на обстоятельства, он начал идти ко дну. В тот момент, момент, когда у него произошла духовная расфокусировка зрения. Ищем по волнам, который имеет власть над всем. И он начал смотреть на обстоятельства, он сразу же начал тонуть. И видите, когда в штормах мы начинаем смотреть только на обстоятельства, и мы теряем из вида Христа, Его величие, мы начинаем тонуть всегда. Когда мы теряем из фокуса Христа, и мы начинаем смотреть только на наши обстоятельства, мы начинаем тонуть. Потому что в этих обстоятельствах, в них нельзя найти жизни. Это настолько банальная, очевидная вещь. Тем не менее, нам всем так тяжело это понимать. Вроде же очевидно. Ну что ты в обстоятельствах тяжелых найдешь? Смотри, в них будет плохо. Ну очевидно же. Ну разве не так? И вот в такие моменты, когда мы перестаем смотреть на Христа, который держит нашу жизнь в своих руках, мы начинаем смотреть на обстоятельства, мы тонем. Как часто мы начинаем многое по вере, как Петр. Дерзай червь. А потом какой-то мы смотрим уже, Иисус, помоги, тону. Библия за год, 3 января, Иисус, помоги, тону. Буду больше молиться. Иисус, даже не успеваем букву «С» договорить в конце слова «Иисус». В этом году я буду больше участвовать в благовестии и миссии. Потом сосед спрашивает, вот ты же в церковь ходишь, ты верующий? Нет, ты что, никогда в жизни. Откуда ты знаешь? В Инстаграме видел? Нет. Как часто мы, возможно, начинаем многое по вере, а потом не заканчиваем. Не знаю, из-за недостатка дисциплины или нехватка веры. Интересно, когда мы перестаем смотреть на Христа и начинаем смотреть на наши обстоятельства, мы тонем. И последний, быстрый момент. Поклонение. Это 28-й, 27-й, это апогей истории, самый конец. Шторм, встреча, приглашение, поклонение. Когда они вошли в лодку, ветер утих. Все, кто был в лодке, поклонились ему. Ты действительно Сын Божий, сказали они. На самом деле, первый момент, первый раз в истории Евангелия от Матфея, повествования Матфея, когда они обращаются к Иисусу Христу именно с таким титулом «Сын Божий». Это то, о чем я говорил чуть-чуть раньше. То, что их понимание, оно не одномоментное. Оно постепенно приходит, шаг за шагом. Это как Наполеон. Они что-то поняли, но потом оказалось, что ничего не поняли. Им надо было понять еще. И оказалось, что они вроде что-то поняли, а потом оказалось, они ничего не поняли. И у вас, наверное, здесь было то же самое в жизни. Тебе кажется, о, Иисус, я 10 лет в церкви, я все знаю. А спустя 10 или 12 лет, ой, я ничего не вдупляю. Я понял, что я ничего не понял. То, что я раньше знал, это на самом деле ничего не знал. И мне нужен был этот новый опыт в жизни, чтобы поклониться тебе по-новому. Интересно, кстати, это принцип наставления, который был у Иисуса Христа. Он понимал, что ученики не могут понять все сразу. Поэтому он был с ними. Иисус не сказал им две проповеди, сказал, все понятно, а потом и умер на кресте для их искупления. Он был с ними, жил с ними, пил с ними, ел с ними, спал с ними, ходил с ними, гулял с ними, обсуждал с ними. Они вот так вот плечом к плечу сидели и терлись. Они хлеб делили вместе. 3 года, изо дня в день. Они были в очень тесном соприкосновении. И это все было до индустриальной революции. Не было такого, что Иисус отправил их в богословскую семинарию. Идите научитесь, все будет хорошо. Он с ними был. Именно в таком контексте они возрастали в вере. Мы, для меня это, как для служителя, короткое такое промежуточное применение было. Я не должен подразумевать о вас, что вы все поняли, даже когда вы стали членами церкви. Чувак, вы член церкви. Воду крестил, Христа исповедовал, в церковный час вступил. Все. Нет. Только начало. Это только начало вашей зрелости, как и моего в том числе. Я включаю себя в эту категорию. Интересный момент еще здесь, что школа Христа, здесь она включает трудности. Иисус велел им отправиться в шторм. И в шторме Он их встречает. И в шторме Он их обучает. Мы иногда думаем, что школа Христа это просто будет беззаботное путешествие. Нет. Но в шторме он с ними. Как он с ними? Он показывает им, кто он есть. Не бойтесь. Успокойтесь. Это я. Кому из вас надо услышать сегодня эти слова? Если вы в шторме вашей жизни? Возможно, вы там, потому что вы послушны Христу, и потому что Христос хочет, чтобы вы были там. Чтобы вы, возможно, имели новый опыт встречи с Ним. Новый опыт познания Его. Чтобы вы узнали Христа и начали наслаждаться им так, как вы никогда не наслаждались прежде. Чтобы вы поклонились Ему, так как ученики до 14 главы еще ни разу не поклонялись Ему. Что ваше поклонение, оно перестанет быть служением губошлепов. И мое в том числе. Служение губошлепов, я имею в виду, мы шлепаем устами, во что мы верим, а сердце похоже на айсберг. Здесь правда, а здесь холод. И, возможно, Бог посылает вас в шторм, чтобы привести ваши уста в корреляцию с вашим сердцем, чтобы они были синхронизированы, чтобы ваше сердце пело то же самое, что говорит ваши уста. Успокойтесь, это я. Подумайте о том, что услышали полминуты.